Я буду рассказывать о таких вот небольших и достаточно крупных твердых частицах, которые проявляются в различных астрономических объектах. Причем слово «проявляется» я бы здесь поставил в кавычки, если бы писал. Не-не-не, так не надо. В смысле, не подходить туда? Ага, хорошо. Я могу стоять на месте. Прекрасно. Такие частицы найдены, или, как считается, присутствуют в объектах и очень близких, и достаточно удаленных. И во многих случаях это действительно так. Но в некоторых случаях является, может быть, ряд утверждений и каких-то, так сказать, достаточно простых теорий, они являются, ну, некоторыми спекуляциями, я бы так сказал. И вот я постараюсь показать, как можно чуть-чуть разобраться хотя бы в каких-то нескольких таких вот наблюдательных фактах, и что из этого, собственно говоря, более-менее достоверно можно извлечь. Речь будет идти о классических наблюдениях межзвездного поглощения. Это кривая межзвездного поглощения, ну, традиционная вещь весьма, хотя там есть сейчас новые, так сказать, интересные вещи, и о суперсовременных, ну, которые наблюдения идут все время, каждый день, ну, не каждый день, а каждый месяц появляется новая статья о наблюдениях силикатной полосы в районе 10 микрон, она в спектрах звезд. Вот. И, собственно говоря, каким образом можно попытаться интерпретировать, объяснить что-то, насколько это достоверно, каким выводом мы должны с учетом сделанных предположений прийти, и что, собственно говоря, можно ожидать, ну, в ближайшем будущем. Часть каких-то результатов опубликована, тут вот приведены ссылки, что-то там еще в печати. Вот. Начинаю, значит, я с введения. Утверждение весьма смелое, что пыль есть везде, ну, можно сказать, почти везде. Точнее говоря, мы можем какие-то частицы, которые считается принадлежат даже межзвездной трите, найти в метеоритах, в кометах и так далее. Существуют межзвездные облака, они дают межзвездное поглощение, межзвездную поляризацию, Юрий Николаевич упоминал, прекрасно все, в галактиках, в квазарах и так далее. Ну вот, один из примеров, это, возможно, досолнечные частицы, которые являются вкраплениями в метеоритах. Вот вы видите, они имеют такую довольно странную форму. Ну, возможно, значит, что, скорее всего, там есть какие-то пустоты внутри и так далее. Другой пример, это силикатная полоса, которая была обнаружена недавно, это наблюдение со спутника Спицер, в активном ядре галактики. Тут не очень большое красное смещение, но интересно то, что вот она имеет такую вот форму и смещение нетрадиционное, скажем, для межзвездной среды и для, скажем, частиц больших. Тут вот тут вот звезда Хербига тоже немножко по-другому выглядит профиль этой полосы. То есть в различных случаях мы имеем разные проявления. Сейчас, секундочку. Здесь просто какие-то потоки наблюдаем, а здесь длина волны. Вот это 10 микрон, центр полосы. Ну вот здесь она смещена к 11 микрон. Это просто для иллюстрации того, что, собственно говоря, наблюдается. Какие же характеристики пылинок наиболее важны? Что мы можем, собственно говоря, определить? Ну вот если говорить о такой классике, как межзвездное поглощение, то селективное межзвездное поглощение – это зависимость поглощения от длины волны. И оно пропорционально, ну вот, некому сечению ослабления, которое зависит от состава частиц, размера, там, формы, от длины волны и еще пропорционально лучевой концентрации полевых частиц. Вот. Это сечение, это геометрическое сечение, умноженное на некий фактор эффективности, эффективность, значит, ослабления света этими частицами. Важно то, что зависимость от длины волны, она проявляется вот здесь только, вот в этих вот факторах. И если мы берем нормированную кривую поглощения, то, соответственно, вот у нас остается только зависимость от длины волны здесь. Вот, это расстояние до звезды и так далее. Вторая вещь, которая тоже весьма важна, это получается из наблюдений в инфракрасной области спектра, так называемый массовый коэффициент поглощения, mass absorption coefficient, это отношение, это эффективность поглощения или излучения, если полоса в эмиссии, излучение, рассчитанное на единицу массы. Вот эта плотность вещества, это объем частицы, то есть это значит масса пылинки, а это некое значит сечение поглощения, которое вот в зависимости от длины волны сюда входит. Если вы имеете сферическую частицу, то тогда у вас получается вот такое вот выражение. И вот тут тоже некий фактор эффективности, собственно говоря, в зависимости от длины волны, вот в нем и содержится. Вот. Почему это важно? Потому что если мы рассматриваем любые объекты, которые излучают в инфракрасной области спектра, то стандартный пересчет потоков, наблюдаемых в массу пыли, а затем, умножая, скажем, на 100, получает массу газа и делают вывод о массе объекта, это вот такое. И вот сюда входит как раз вот этот вот коэффициент поглощения. Вот, зависимо, это наблюдаемый поток, расстояние до объекта и функция Планка с какой-то температурой пыли. Вот. И вот эта вот величина, она, так сказать, весьма и весьма важна. То есть, если вы его каким-то образом оценили из какой-то теории там, межзвездных или каких-то там других частиц, если вы имеете дело, скажем, с околозвездными оболочками, то это околозвездные, то... Вот что получили, то, собственно говоря, прямо это входит в оценку массы вашего объекта. Вот. Какая же пыль существует и как она эволюционирует со временем? Ну, известно, что пыль образуется в основном в оболочках звезд поздних спектральных классов. Чуть-чуть, по-видимому, образуется при вспышках, может быть, сверхновых звезд. Дальше она попадает в межзвездную среду. После этого... Через какое-то время эти облака могут, ну, слипаться, образуются молекулярные облака, дальше, может быть, могут диссипировать, идет обратный процесс. После этого эти облака фрагментируют, образуются у вас протозвездные облака, образуются звезды, часть вот этого плацентного облака остается, и дальше получается, возможно, какая-то межпланетная пыль, если... Повезло, она конденсируется в какие-то планеты, и вот планеты, которые наблюдаются вокруг разных звезд, они, в принципе, вот могут возникнуть, если вот этот вот процесс прошел отсюда сюда. Здесь важно следующее, что вот пыль, которая есть и образуется вокруг звезд старых, она молодая, а та пыль, которую... наблюдается вокруг молодых звезд, скажем, звезд Хербига, она как раз уже старая. Она после процесса некоторого эволюции, который был в межзвездных облаках, молекулярных облаках, в ходе образования звезды. Вот, вот это некий такой вот факт. Что же наблюдают и что, собственно говоря, можно отсюда получить? Ну, вот здесь перечислены различные объекты, диффузные облака, глобулы, туманности, зодиакальный свет, зодиакальная пыль, кометарная пыль, пыль в других галактиках. А, собственно, типов наблюдений всего 4. Вы можете наблюдать кривые межзвездного поглощения и поляризации, рассеянное излучение, и в частности поляризованное излучение, это отражательные туманности, непрерывное излучение ВК области спектра и инфракрасные полосы. Вот плюсики – это то, что как раз хорошо, откуда можно извлечь достаточно хорошую, надежную информацию. Ноль – это когда не очень хорошо, а минус, ну, такое обычно, значит, скорее всего, невозможно. Я здесь разделил инфракрасный континуум, инфракрасные полосы, поскольку это немножко разные вещи. Инфракрасные полосы дают очень важную информацию о химическом составе вот этих вот объектов. Дальше, когда мы провели какие-то такие наблюдения, мы занимаемся интерпретацией и говорим о том, что вот по нашим наблюдениям можно сделать вывод там о массе какой-то, размерах, химическом составе и так далее. Вот. При этом на самом деле оказывается, что вот этот процесс интерпретации и всего, он, конечно, очень сильно неоднозначный. И в принципе, возможно, что во многих случаях нам и не нужно знать детально какие-то структуру, там, форму частиц, еще что-то. Надо знать основные характеристики. Дело в том, что не только в космосе, но и на Земле, а для космоса это особенно важно, работает так называемый принцип оптической эквивалентности Стокса. Он гласит следующее, что если два пучка имеют те же самые наблюдаемые, зарегистрированные параметры Стокса, ИК, УВ, то мы не можем различить эти пучки, если они являются суммой неконгерентных простых волн. То есть, если мы не можем померить фазу приходящего излучения. Но, как правило, в астрономии, исключая радиодиапазон, мы не можем померить фазу приходящего излучения. Поэтому наша задача не построить, может быть, очень детальную какую-то модель, а постараться найти оптический эквивалент для каких-то более простых, может быть, ну, моделей там, каких-то частиц, и показать, что они действительно работают, а вот тогда можно проводить какую-то разумную, достаточно астрономическую интерпретацию. Теперь следующий вопрос, весьма важный. Из чего состоят частицы? Тут уже упоминалось где-то раньше Всеволод Владимирович про печку. Вот все танцуют от так называемых reference abundance, от содержания элементов космического. Значит, что это такое и, собственно говоря, из чего состоят пылинки? Пылинки межзвездные, оказывается, состоят из 5 самых наиболее важных элементов. Все остальное ерунда. Самые главные – это углерод и кислород. И еще есть 3 основных элемента – магний, кремний и железо. Все остальное – мелкие добавки. Просто вот эти вещества, они наиболее распространены, и они могут конденсироваться в твердую фазу. Вот это важно. В принципе, конечно, существуют еще кое-какие добавки в виде там, натрия, алюминия, кальция, никеля, но их вклад не очень большой, меньше чем 3 ppm, а сейчас я поясню, что это такое. Ну и еще какие-то мелкие добавки, вот, которые могут присутствовать, но не влияют как бы на общую картину, на полное, значит, поглощение, скажем, которое создают частицы. Вот единицы измерения это такие. Пац, пермиллион – это отношение содержания элемента, лучевая концентрация к лучевой концентрации водорода, умноженная на 10^6, отнесенная к миллиону атомов водорода. Вот очень удобные такие единицы. Вот я ими буду пользоваться. Вот эти вот, значит, у нас основные, собственно, за ними нужно следить. Содержание элементов в твердой фазе обычно вычисляется таким образом. Берут космическое содержание элементов, по какой-то договоренности и вычитает то, что находится в газе. То, что находится в газе, мы прекрасно определяем, используя межзвездные линии поглощения. Вот мы можем наблюдать что-то там, какие-то линии поглощения углерода, там кислорода. Вот в разных состояниях ионизации можно рассчитать там что-то и найти потом, вот если мы вычтем из одного другое, найти то, что остается, собственно говоря, в пыли. Так вот, обычный стандартный подход, который присутствует все время и до сих пор практически, это то, что космическое содержание, это то, что находится в солнечной атмосфере. То есть мы считаем, что солнечная атмосфера дает нам стандартное содержание космических элементов. Вот 10 лет назад Сноу и Вит выяснили следующее. На тот момент, скажем, содержание углерода на Солнце было 363 ppm. Они посмотрели, что для ближайших звезд класса Б, расположенных в окрестностях Солнца, оказалось, что сильно меньше. И если мы будем танцевать от другой печки, то есть если мы будем считать, что космическое содержание вот это, то получается следующее, что из твердой фазы мы забираем примерно 150 ppm. Вот. В то же время, скажем, межзвездное поглощение, величина абсолютная, не крутая, абсолютная, оно осталось то же самое. То есть количество вещества уменьшилось значительно, а поглощение осталось, поскольку из газа вы забрать не можете. Газовое содержание, оно и так существует, оно, так сказать, не меняется. Вот то, что произошло, оно получило название углеродного кризиса. То есть все модели пылинок на тот момент, которые были, они все рухнули. Ну, в общем-то, они, так сказать, в том состоянии сейчас находятся. Это хорошо в каком-то смысле, но спрашивается, почему же все-таки так вот. Тут, может быть, и не надо брать для звезд, может быть, еще что-то. Вот. Однако в последние несколько лет ситуация поменялась и с Солнцем. Оказалось, что на Солнце тяжелых элементов тоже сильно меньше. Это замечательный факт, с одной стороны, который привел нас к тому, что все совпало со звездами, которые находятся в ближайших окрестностях. Вот. Но с точки зрения пыли я буду обсуждать это дальше. Здесь картинка, которая показывает изменение содержания углерода и кислорода в солнечной атмосфере со временем. Но это не реальные изменения, это изменения, так сказать, в нашей голове. Это то, что было определено. Вот смотрите, вот падало, это с послевоенных лет и до последнего времени. Вот это вот данные Сноу и Витта, вот это то, что сейчас принимается для, значит, углерода и для кислорода по последним измерениям на Солнце. Значит, ситуация поменялась таким образом, что оказалось, что просто теория, которую использовали для интерпретации наблюдений, она была не очень хорошая. Там использовали 1D, 2D модели. А если таким образом учесть и рассматривать линии, которые относятся к молекулам, скажем, там CO там, или еще что-то, CH, то тогда это получается дает чересчур завышенное содержание углерода. Поэтому все это, значит, упало. Вот. И получилась вот такая замечательная картинка, что сейчас, значит, вот это данные, которые я привел. Они из Пулковского курса, там статья Мензела, из Ландольд-Бернштейна, из Алина, из разных источников. Вы видите, что в принципе тут разные значения приведены. Это результат различной интерпретации, просто немножко разная теория используется. Но точность наблюдений, конечно, тоже была разная. Вот последние данные вот такие. Вот. Относящиеся, ну, к 2004 и 2005 году. Слава богу, сейчас они не меняются. И текущее состояние выглядит вот таким образом. На Солнце 245 ppm это для углерода, вот это значит 457 для кислорода, и где-то около 30 для магния, кремния и железа. И дальше вот из этого мы вычитаем, скажем, в направлении какой-то звезды то, что есть в газе, и, скажем, вот оставшееся, вот это вот то, что сдается в пыли. Скажем, для вот этой звезды нам остается только здесь 110, 126, ну а здесь практически в газе ничего нет. То есть все находится в пыли, поэтому мы должны скомбинировать какую-то модель таким образом, чтобы можно было вот объяснить не только величину поглощения, но еще и содержание элементов. Это одна сторона проблемы, связанной с пылью космической. А вторая – это следующая. Вот частицы, которые считаются, ну, это вот частицы, которые были пойманы, и считается, что это межпланетные пылинки, они пойманы в верхних слоях атмосферы, они имеют форму вот такую, достаточно регулярную. Здесь какие-то есть пустоты явно. Явно они составлены из каких-то, значит, может быть, кусочков. Вот, то есть это не простые частицы, скажем, гладкие какие-то шары однородные, а вот такие сложные частицы. Вот возможно, что межзвездные частицы могут быть такими. Это результаты компьютерного моделирования. Вот они состоят из кусочков, полученных в результате коагуляции. Частиц может быть разных размеров. Тут вот. Это субмикронный размер. Это порядка микрона, там десяток микрона. То есть это не очень большие частицы по полному размеру. Вот они должны создавать межзвездное поглощение. Вот. И, значит, наша задача каким-то образом все-таки добраться до астрономии, объяснить результаты наблюдений и использовать такую теорию, которая могла бы, ну, с одной стороны, более-менее хорошо согласовываться с содержанием элементов, с другой стороны, вот учитывать то, что частицы такие пористые, такие воздушные, не сферические, а с третьей стороны мы должны использовать все-таки разумную теорию для того, чтобы получить ответ за какое-то время, ну, меньшее человеческой жизни, скажем так, по крайней мере, поскольку все-таки теоретические расчеты бывают очень и очень долгими. Так вот, подходы к моделированию могут быть такими. Стандартный подход, мы берем теорию МИ, которая позволяет рассчитывать, делать расчеты для однородных сферических частиц гладких, и дальше берем несколько популяций этих компактных частиц и, значит, рассматриваем все, что это дает. Там какие-то углеродные, силикатные и так далее. Второй подход – это следующий. Мы можем использовать так называемую теорию эффективной среды и смешать вот эти частицы, те, которые, так сказать, слипаются, агломерируют, в виде показателей преломления в одной частице, а потом уже использовать теорию МИ, то есть теорию для однородных шаров. В этом случае вот можно, в принципе, рассматривать достаточно просто многие вещи. Это, так сказать, очень популярный подход в астрономических исследованиях. Ну и последняя возможность – это просто взять какую-то действительно такую мощную теорию, как метод дискретных диполей, и вы можете тогда рассматривать реальные частицы, но это требует колоссального времени для расчетов, потому что, в принципе, вы должны, как правило, во всех случаях у вас звезда светит не на одной длине волны, а на многих длинных волн, и рассматривать вы должны частицы разных размеров, то есть это практически неосуществимо вот, в данном случае, так сказать, такие глобальные расчеты. Ну, вот, как это выглядит? Это выглядит таким вот образом. Тут вот частицы, скажем, силикатные, углеродные, графитовые, вы их всех соединяете. Здесь вы все мешаете в одной частице на уровне показателей преломления, а здесь можете использовать, скажем, частицы с какими-то включениями, вот, скажем, такие. Либо, вот, скажем, есть теория, где можно использовать, скажем, многослойные частицы шаровые, я сейчас про это скажу. Вот. Ну вот пример такой эффективной среды, это вот одно из правил смешивания Бругемана. Здесь диэлектрические проницаемости для материалов, либо вот это квадрат показателя преломления, вы просто находите эффективный вот этот показатель преломления, если знаете долю объема, заполненную каким-то одним веществом или другим. Вот. И тогда можно дальше использовать теорию Ме. Это достаточно просто и популярно. Вот. Оказалось, что существует вот следующая интересная вещь. Мы провели расчеты методом Дидье, который очень-очень длинный, в том смысле, что тяжело и долго им заниматься. И оказалось, что вот если мы берем частицы пористые и вот рассматриваем эти факторы эффективности, и заменяем вот частицу с включениями мелкими, они мелкие по сравнению с длиной волны, так называемые эрлеевские включения, мы заменяем эту частицу частицей однородной, но с неким эффективным показателем преломления, то в этом случае прекрасно все это согласуется. Здесь ошибки, ну, так сказать, в пределах 5% разницы, ну, что, так сказать, вполне достаточно по астрономическим понятиям. Вот. То есть в этом случае оказалось, что эквивалентом оптическим вот, для частицы с мелкими включениями является теория эффективной среды с достаточно хорошей степенью надежности. Причем это не только для вот, непрерывного спектра, я покажу потом еще, для 10-микронной полосы. Вторая идея – это использовать в качестве такого приближения, оптически эквивалентного приближения, многослойные шары. Значит, это теория, которая немножко посложнее, чем теория Ми. Но она имеет преимущество те, что мы можем поместить любую долю вещества в любую позицию внутри этого шара. Но, правда, у нас концентрические шары, естественно, что это все ограничено. Ну вот идея была Джона Матиса, мы ее когда-то реализовали несколько лет назад. Так вот, опять же, выяснилось следующее. Что если мы берем частицы, где у нас включения маленькие и большие, так вот такая частица, если мы делаем, опять же, трудоемкие вычисления, используя DDA, она эквивалентна оптически многослойному шару, где объемная доля включений вот такая же, как тут. А тут вот, ну вот видно, расчеты достаточно хорошо согласуются, хотя, так сказать, и тут и не до конца. То есть мы можем заменить трудоемкие расчеты для таких вот частиц композитных, используя, скажем, многослойные шары. С учетом того, конечно, что это шары, это ограничение такое, вот, ну, скажем, межзвездную поляризацию нельзя здесь объяснять. Но, тем не менее, это, если это считает дни, там, недели и, так сказать, часы как минимум, то это считает секунды, доли секунд. Выигрыш там, ну, порядка 10/6 по времени 10/8, я не знаю, какой-то бешеный. Вот. Поэтому, в принципе, вот можно использовать такие частицы и посмотреть, что у нас получится. Поскольку считается, что в межзвездной среде, в кометах и, вот, возможно, в околозвездных оболочках частицы могут быть достаточно пористые, спрашивается, насколько сильно у нас, получается, различаются будут пористые частицы по сравнению с компактными, если мы туда добавим какую-то долю вакуума. Значит, зачем нам нужен вакуум? Вакуум нам нужен для следующего. Потому что вещества в межзвездной среде не хватает, как я сказал. Мы можем взять тот элемент, который присутствует в избытке, вакуум, сделать частицы пористыми, тем самым увеличить поглощение, а вещество сэкономить. Вот. Идея-то как раз использование многослойных шаров там, и вот, теории эффективной среды натолкать туда побольше того вещества, которое у нас имеется ну, неограниченно, это вакуум. Пористость частицы определяется как объемная доля вакуума по сравнению к полному объему частицы. Если пористость 0,9, то отношение радиусов таких частиц ну, в 2 с небольшим. Вот. Она будет, конечно, больше по размеру, но не настолько больше, чтобы очень сильно. Но оптические свойства существенно меняются. Ну, вот вы можете сосчитать радиус этой частицы. И интересно следующее. Все-таки сравнить, насколько выигрыш у нас будет значительный или не очень, если мы берем пористые частицы и сравниваем с компактными частицами той же самой массы. Вот есть такие вот нормированные сечения, где мы можем просто поделить сечение пористой частицы на сечение частицы компактной той же самой массы. И вот оказывается следующая картинка в зависимости от длины волны. Единичка — это значит то же самое. Если больше единички, мы имеем выигрыш. Если меньше единички, то нет. Проигрыш. В этом смысле, что компактные частицы, они дают больше поглощения. Вот видите, в видимой части спектра мы не имеем особенного выигрыша. Потому что здесь компактные частицы все-таки нужны. Но это, видимо, и ближняя ультрафиолетовая часть спектра. Это вот нормированное сечение. Это лямбда минус первый. То есть это как бы область от ближней инфракрасной области спектра до далекого ультрафиолета, до того, что, значит, наблюдается где-то тут к лаймановскому пределу. Вот. Зато в ультрафиолете и в инфракрасной области спектра мы имеем, ну, тут вот три, тут вот два, достаточно значительный выигрыш. Тем самым за счет этого можно попытаться все-таки согласовать наше наблюдение с наблюдаемым содержанием элементов. Ну вот, что было проделано, скажем, вот в этом случае для этой звезды. Вот это вот наблюдаемое поглощение, но это не относительная кривая, не нормированная, это абсолютная величина поглощения. То есть это вот 5 звездных величин, там, скажем, или 4 вот здесь. А здесь вот в видимой части это около одной звездной величины. Это абсолютная величина. И мы взяли несколько компонентов, которые включают в себя как компактные частицы. Скажем, графит — это компактный, чтобы создать вот этот вот пик. Так и сильно пористые частицы с пористостью там порядка 0,9. Ну вот вы видите, с углеродом, с кислородом, ну, практически нормально, с углеродом плохо и с железом плохо. А с магнием и с кремнием здесь достаточно хорошо. То есть тут вот так вот до конца не удалось. Зато вот во втором случае, когда рассматривается звезда Сигма Скорпиона, здесь, вообще говоря, у нас еще даже остался некий запас. Вот. То есть и углерод, и остальные элементы, кислород, здесь вполне, значит, нормально. И удалось объяснить вот это вот поглощение. Вот. После того, как это было сделано, появились некоторые очень интересные наблюдения, куда мы сразу же применили частично нашу теорию. Значит, со спутника Спицер были наблюдения кривой поглощения в ближней инфракрасной области спектра. Это область от 1,2 до 8 микрон и области были в галактической плоскости вот с такими координатами. Кривая поглощения оказалась достаточно пологой, ну вот, по сравнению с тем, что ожидали из расчетов. Мы просто взяли наши данные, полученные для Z-змееносца, и сравнили с тем, что, значит, получается здесь. Ну вот, если брать частицы компактные, то вот так вот получается. Если очень пористые, то она получается совсем полога, а здесь подходит что-то порядка 0,9. Ну, здесь большие ошибки. То есть, в принципе, такие частицы дают как раз что-то похожее на поглощение в ближней инфракрасной области спектра, то, что наблюдается. Ну и с содержанием элементов. Следующая часть моего доклада относится к 10-микронной полосе силикатной. Это самая, можно сказать, знаменитая полевая полоса, и она наблюдается в спектрах различных объектов. Форма ее совсем разная. Это картинка, которая появится в книжке «Протозвезды и планеты» в одной из обзорных статей, номер 5. И здесь показан профиль полосы, вот это вот длинный волн, для звезд Хербига, звезд типа Тельца. Она наблюдается, скажем, и в коричневых карликах тоже, вот, разную форму имеют. А здесь некие лабораторные исследования частицы разных размеров. Почему, значит, она интересна и что, собственно говоря, она дает? Здесь звезды вот эти вот, они, ну, являются как бы звездами с протопланетарными дисками, может быть, и в каких-то случаях даже там обнаружены планеты, поэтому существует очень большое желание найти там частицы больших размеров и сказать, что вот действительно там идет образование планет. Ну, вот это, как оказалось, ну, в общем, до конца все-таки неверно. Я просто напомню, что эта полоса была обнаружена в конце 60-х годов. Лоу создал фотометр, и появилась вот статья такая вот, где были приведены первые наблюдения. Но на самом деле, собственно, интерпретация была в статье Вульфа и Нея, и уже более корректные наблюдения. Здесь звезды поздних спектральных классов. Это Мира Кита, Мюцефея, Альфа Ориона и Хитцигния. Вот это вот 10-микронная полоса, это оригинальное, значит, наблюдение. А здесь интерпретация. И видите, вот наблюдения, они объясняются, значит, частицами какими-то из оливина. Вот. На самом деле мы не можем сказать, какое вещество. Мы можем лишь сказать, что вот если у нас имеется силикат, атом кремния и несколько атомов кислорода вокруг, как вот здесь, вот, значит, скажем, 4, то тогда эта полоса возникает в результате растяжения связи кремний-О в какой-то структуре, где у нас имеется, скажем, вот 4 или 3 атома кислорода, один атом кремния. Ну, а другая полоса на 20 микронах – это изгибные, так называемые, колебания вот этих двух атомов кислорода. А какое вещество, мы сказать не можем. То есть, в принципе, рассматривают вещества двух типов – оливины. Они имеют такое вот соотношение – магний, кремний сюда входит, магний, железо, кремний и кислород. Силициум О4 группа, вот этот вот параметр X от 0 до 1 меняется. И вы имеете в одном случае, когда нету железа, это минерал форстерит. В другом случае, когда нету магния, это фаелит. И вторая группа – это так называемые пироксены. Здесь 3 атома кислорода и вещества вот на двух различных концах. Вот в этой группе – это энстатит и ферросилит. Вот. Все это, в принципе, твердые растворы внедрения, так называемые, этим занимаются химики, в частности, которые занимаются химией твердого тела. Вот. А я просто скажу, что в последние годы появилось множество различных наблюдательных возможностей, и наблюдения идутся в Европейской Южной обсерватории, там имеется вот такой прибор ТИМИ-2. Наблюдения ведутся на Кеке, где имеется тоже вот спектрометр, который имеет вот такое разрешение. И наблюдения ведутся на инфракрасном спектрографе на телескопе Спицер. Конечно, размер поменьше, но зато там можно наблюдать не только в полосе пропускания атмосферы около 10 микрон, но также и на других длинных волн. Результаты, скажем, для звезд типа Т-Тельца выглядят таким образом. Видите, совсем разные формы полос. Действительно, спрашивается, от чего это зависит? Это результаты со Спицера. Тут уже более, так сказать, плохое разрешение спектральное, но видно уже помимо 10-микронной, еще 20-микронная полоса, много звезд. Интерпретация, насколько она хороша и насколько плоха. Утверждается прямо в названии статьи, скажем, вот этого, что это рост пылинок во внутренних областях дисков вокруг звезд. Почему? Считается, что вот эта вот полоса, это частицы маленькие. Вот маленькие частицы, компактные, силикатные, они дают вот такую полосу. Частицы большого размера, они дают почти плоскую, такую вот расширенную полосу. И вот как бы она может быть объяснена так. На самом деле ситуация не настолько простая. Помимо того, что мы имеем влияние ну, то, того, что могут быть разные минералы перемешаны внутри одной и той же пылинки. Мы имеем еще возможности для изменения, связанные с, со свойствами объекта, там, с эффектами изменения температуры, получу зрение, самопоглощением и так далее. Кроме этого, в принципе, еще можно поиграть и с теорией рассеяния света. И здесь, вот как раз, если использовать частицы, у которых достаточно пористое, значительное содержание вакуума, то в этом случае появляются достаточно интересные эффекты. Вот некие вычисления для вот этого коэффициента, они были сделаны, и появляется такая, значит, картинка такого типа. Вот профили полос меняются таким образом. Если мы меняем размер частицы, то есть мы увеличиваем массу частицы, то вот они меняются от такого до такого. Если мы увеличиваем пористость, ну здесь вроде как незначительно, хотя, так сказать, внизу видно, что меняется, тем не менее. Вот. Это расчеты, сделанные по теории эффективной среды, плюс еще сделаны по методу дискретных диполей, то есть трудоемкие такие длинные расчеты. Видно, что прекрасно эта теория описывает вот эти самые теории эффективной среды, то есть нам не надо заниматься очень длинными расчетами, мы можем, скажем, по крайней мере здесь спокойно ограничиться теорией эффективной среды, которая работает для частиц разных размеров и разной пористости. Здесь немножко другая ситуация, здесь частицы с рылеевскими и нерылеевскими включениями, и вот разница, она, так сказать, чувствуется, что тут есть вот что-то по-другому, и поведение немножко другое. Вот. Это все очень просто наложить на наблюдаемые спектры. Я не могу сказать, что интерпретация однозначная. Это звезда типа Т-тельца. Вот, скажем, для этой звезды наблюдается вот такой профиль полосы. Мы берем и накладываем наши расчеты для компактных частиц, но с разной пористостью. Они состоят частично, значит, из силиката, частично из углерода и частично из вакуума. И вы видите, что вот в принципе вы можете, по-видимому, что-то подобрать, что дало бы вам что-то похожее на наблюдаемую полосу. Ну, это вот более аккуратно сделано. Здесь доля вакуума 45%. Ну, пожалуйста. Следующий случай, когда полоса очень широкая. Да, спасибо. Когда полоса очень широкая, и тоже... В отличие от утверждений, что частицы там должны быть очень большие, мы можем взять частицы, опять же, маленькие и посмотреть частицы с разной пористостью. Что здесь получается? Здесь частицы тоже с радиусом компактной частицы 0,1 микрона, и пористость вот большая, когда, то тогда получается вот такая вот плоская, достаточно широкая полоса. Вот, ну, тут вот более... Аккуратно сделано здесь пористость 95%. Вот такого типа. Вот. Но можно еще, скажем, сделать такую вещь. Мы можем посмотреть не каждую отдельную звезду, а посмотреть, так сказать, совокупность звезд и сравнить силу полосы с шириной. Это вот, в принципе... Было найдено почти сразу из первых же наблюдений, что существует вот такая зависимость, очень интересная. Здесь звезды Хербига и Тетаури нанесены просто из разных источников, разными немножко значками. Вот это вот сила полосы, а это отношение потоков на двух длинных волн. Ну или для меня это фактор эффективности, который, так сказать, используется в теории, это не сильно в принципе. 11,3 и 9,8 микрона. Это характеризует ширину полосы. Вот. Видно, что существует вот такая вот зависимость, которая, в принципе, у вас проявляется и при теоретических расчетах. Вот если мы берем частицы разной пористости с разным немножко химическим составом, вот в эту сторону полоса слабже, в эту сторону она становится сильнее, здесь она более острая, здесь более широкая. То вот здесь вот частицы компактные находятся, здесь очень пористые. А в эту сторону меняется доля углерода. Здесь практически частицы из силиката и вакуума, А здесь, вот, так сказать, доля углерода чуть-чуть увеличивается до, значит, большей степени. То есть, в принципе, вот эта вот плоскость может быть покрыта. Ну, такого типа можно нарисовать частицу, диаграмму с другим примером. Вот. То есть получается, что в принципе частицы композитные, пористые, они позволяют нам интерпретировать это. Но помимо этого существуют интересные возможности посмотреть, что будет, когда мы говорим о давлении излучения, как будет оно меняться, о температуре частиц. Я не буду останавливаться, это в принципе разница между частицами с разным структурой здесь может проявляться. Я покажу вот эту картинку. Опять напомню, значит, это то, что называется массовый коэффициент поглощения, и вычисляют, значит, так называемые непрозрачности, скажем, на длине волны 1 микрон. Вот этот коэффициент, он вычисляется ну, по такой простой формуле Рылеевской, в принципе, и мы можем сравнить следующее. Мы можем, значит, сравнить, насколько мы ну, делаем какую-то, так сказать, ошибку, либо насколько, так сказать, можно изменить массу объекта, если мы заменяем компактные частицы на частицы, где мы берем достаточно пористые частицы и рассчитываем по теории эффективной среды. Вот оказывается, что в этом случае в полтора раза примерно масса. Это частицы, у которых включения маленькие, рылеевские. Если же частицы не рылеевские включения имеют, то, в принципе, вообще говоря, можно даже в 4 раза иметь меньшую массу частиц, то есть вещества в объекте будет в 4 раза меньше вещества, а поток оно будет создавать такой же. За счет того, что эти частицы дают весьма и весьма значительную вот, непрозрачность на вот этой длине волны 1 мм. Вот. Таким образом, в принципе, если кому-то нужно уменьшить массу объекта, то нет никаких проблем сделать это. Вот. Ну, вот есть некие, так сказать, можно сказать, небольшие выводы, что мы можем использовать приближенные теории рассеяния света и использовать их. И, в принципе, используя такие частицы, можно все-таки добиться достаточно разумного согласования с пониженным содержанием элементов в межзвездной среде. Ясно совершенно, что в дальнейшем было бы интересно посмотреть, к чему приводят все эти эффекты, когда мы рассматриваем рассеянное излучение, то есть при углах различных рассеяний, не только, скажем, факторы и там сечения. Эффект формы частиц, но здесь я могу просто сказать, что я уже делал расчеты, есть теория для сфероидальных частиц, и расчеты показывают, что те картинки, которые были показаны, вот там то, что теория эффективной среды и многослойные шары, вот, а это все согласуется. То есть, по крайней мере, первые результаты показали, что все нормально, и с учетом формы даже частиц мы можем перейти теперь к частицам несферическим и работать с ними, то есть это интересно. И весьма-весьма интересная вещь – это, конечно, поляризация. Например, если, скажем, говорить о той же 10-микронной полосе, то частицы размером, там, говорится о компактных частицах с радиусами там, 2, 5, 10 микрон, микронов, а эти частицы достаточно большие. Они будут иметь достаточно большое альбедо, и они будут давать рассеянное излучение. И поляризацию вы будете видеть в этой полосе в результате рассеянного излучения. Это можно просто очень хорошо диагностировать и разделить. И, по-видимому, в следующем году, может быть, даже в этом, такие наблюдения будут поставлены. Сейчас существуют поляриметры на 8-метровых телескопах. Вот Юрий Николаевич уже упоминал Лазаряна, который приезжал. В начале июня месяца было совещание здесь по рассеянию света малыми частицами. Приезжал Джим Хафф из Англии, который делал доклад как раз о перспективах поляризационных наблюдений. Так вот, он готов, значит, такую задачу сделать, поскольку это действительно интересно. Вы сразу же можете многое-многое решить. То есть это очень и очень важная вещь. Вот. Ну, по-видимому, все. Спасибо за внимание.
Мой сосед задал такое замечание. А вот то, что уменьшилось соотношение Солнца, это не может быть связано чисто с расчетами, что он был ЛТР-расчет.
Да, конечно, так оно и есть. То есть там на каком-то этапе были ЛТР, не ЛТР, это вот в середине, а за последние, вот самые последние, там теория была 1D, 2D и 3D. И это не повлияло на содержание атомарных линий, а на содержание вот элементов, которые входят в состав молекул, это оказалось, что то, что было раньше, оно приводило к повышенному содержанию. Причем, ну, не в разы, конечно, но вот 20-30%. Вот, это как раз только с этим связано. Ну, понимаете, там ситуация такая странная несколько, что да, вы не знаете, какая у вас кривая поглощения будет в оптике, поскольку там звезды с околозвездными оболочками, там так сразу не скажешь. Но в принципе нет проблем объяснить с частицами разными, в общем-то. Естественно, что мелкие частицы, они должны в оптике, и особенно в ультрафиолете, сказаться. И вот большие частицы, они не будут давать каких-то эффектов на ультрафиолетовой кривой, а эти как раз должны быть. Вот. Но помимо просто 10-микронной полосы существуют другие полосы. И вот там еще надо посмотреть и поиграть, поскольку 20-микронная полоса, она реально наблюдается сейчас уже со Спицера. И там уже просто длина волны в два раза, то есть параметр размера, там, сайз-параметр, он в два раза будет отличаться. Вы тогда можете, конечно, много чего сказать.
Вы специально выбирали звезды не стационарные,
которые?
Или это...
Там...
Титаурию...
Нет, это не я выбирал, это просто наблюдали люди. Это, они специально выбирали эти звезды. А для межзвездного поглощения, вот то, что было, это были выбраны звезды, у которых очень хорошее определение содержания газа в этом направлении. Плюс есть наблюдение, конечно, ультрафиолетовой кривой межзвездного поглощения. И...
Так что клочковатая структура, скажем, межзвездная среда.
Ну, конечно, да. Конечно, клочковатая. Вот, но в направлении этих звезд просто выбрано так, что там на луче зрения одно облако доминирующее. Это важно, потому что если несколько облаков, то тогда там могут быть совершенно разные условия, а тут хотя бы вы можете более-менее говорить о том, что, ну, ясно, что не во всех частях, но все-таки более-менее одни и те же частицы могут быть.
А вот сколько жизнеспособны частицы скоростью 95%?
Ну, вот... Если посмотреть на ту картинку, которую я показывал...
Ну, вот, да, реальную жизнь они могут, потому что даже межзвездным...
Ну, по крайней мере, те эксперименты, которые делались, вот, в частности, на МКС и еще на каких-то там запускались, там частицы росли в условиях невесомости, вращаясь, и из них, значит, получалось... Вот структура какая-то, которая была похожа на сосиски. Но сосиски, так сказать, не такие вот гладкие, они еще немножко, так сказать, были изогнуты. Вот. Это оказалось противоречило тому, что было сделано на Земле в компьютерах. Значит, на Земле в компьютерах сделали просто теорию коагуляции, вот они сталкивались. Но когда в компьютерах еще ввели в программу вращение частиц, То есть они вращаются, естественно, там. То тогда у них тоже получались в компьютерах сосиски.